подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Здравствуйте, зрители канала «Популярная политика». С вами Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово», передача, в которой мы говорим обо всем самом важном и актуальном, самыми важными и актуальными людьми современности. И сегодня у нас в гостях, впервые в истории «Честного слова», Анна Веленская, музыковед. Анна, здравствуй. Время вставить еще какие-то дополнения. Как тебя еще правильно представить? Великий музыковед или легендарный музыковед? Или не только музыковед, а еще и кто-нибудь?
О, господи, Дима, ты вообще только что меня представила как какого-то актуального, важного человека современности. Подожди, мне нужно это пережить. Да, соответствую. Это какая-то гора ответственности. Но в целом мне достаточно того, что я музыковед и лектор. То, что музыковед описывает как бы профессию, а лектор — это то, как я деньги зарабатываю. Мне кажется, вполне исчерпывающе. Так я и вот и живу. Лектор-музыковед.
Да. А для того, чтобы получше узнать Анну, можете посмотреть ее на Ютубе или легендарные лекции. Наверняка всем вам попадались. И мне тоже вирусно как-то одну лекцию вынесло в ленту. Я с удовольствием посмотрел, а потом еще и еще. И вот мы в одной студии. Вот это да. А вот лекция, конечно же, была про.
Меладзе.
Конечно же, Меладзе, да. Ютуб всем всегда ее показывает. Полтора миллиона товарищей просмотров. Но есть и про Земфиру, есть и про Моргенштерна, есть и про советскую музыку, и классическую, и так далее, и тому подобное. Но начнем не с музыки, хотя музыкой продолжим. Нельзя не сказать про события минувшей недели, тот самый страшный теракт, который произошел в Красногорске, в Крокус-Сити. И ты человек, который умеет... Извини, сострадать. Человек, который умеет действительно оказывать какую-то психологическую всегда помощь, насколько это возможно. Ты довольно оперативно тогда написала свой пост о людях, которые хотят оказать помощь, люди, которые не знают, как оказать помощь. И вообще ты успела как-то хорошо промониторить эту ситуацию. Что ты думаешь о том, как люди пытаются помочь, как они помогают, и какие бы ты, может быть, советы дала, учитывая то, сколько людей тебе написали, и скольким людям ты написала и оказала помощь?
Ну, там, да, там немножко попроще было. Mm-hmm. Я просто держу аскезу и пишу публикации каждый день с 26 mm-hmm. февраля. Придумала себе такую историю, и она для меня очень важна. Mm-hmm. И, конечно, когда случился теракт, я такая, сегодня я ничего писать не буду. Ну, типа, прям вот не буду. А потом я пришла в номер отельный, стала смотреть, что происходит, в смысле, с людьми конкретно, что они пишут, как они себя чувствуют, что они мне написали, что они у себя в Инстаграме написали. И я стала замечать, что там опять происходит та же история, которая происходит обычно, в принципе, в нашем сообществе в последнее время, что каждый переживает стресс очень сильно по-разному, переживает горе. И кто-то, допустим, пишет «сдавайте кровь». Тут же кто-то пишет, хватит писать, сдавайте кровь, все уже сдали кровь, отстаньте. Там кто-то пишет, перестаньте сдавать кровь, через две недели надо сдать кровь. И это действительно так, там, в общем, такая история, что нужно потом вернуться через три недели, те, кто ее сдаст сейчас, они не смогут ее сдать через три недели. Там mm-hmm. вот такая история. А кто-то немножко агрится на то, что другие люди выражают какие-то достаточно банальные слова, там, траура и сочувствия по мнению первых людей и так далее. И это все история про то, что когда люди испытывают дикую ярость, боль, горе и страх, и ярость, направленную на какого-то общего врага, и до этого врага невозможно можно никак дотянуться, достучаться, что-то сделать, поправить ситуацию, то как бы самый такой близкий источник, на которого можно ярость слить, это кто-то из самых близких, mm-hmm. то есть кто-то из единомышленников, кто-то из друзей в интернете. И это все очень понятные психологические процессы. И я просто вдруг это ухватила, так я думаю, господи, надо на всякий случай об этом написать. И вдруг у кого-то есть такая проблема, что он сам раздражается, например, если видит какое-то проявление сочувствия или желание помочь, которое ему не очень органично. Mm-hmm. Я написала, оказалось, что многим. То есть они такие, блин, точняк, я что-то тоже прям не могу, типа, вот здесь вот, вот, такая, ну, у всех же свои как бы реакции про стресс. И вот, да, вот такие у меня были наблюдения, но они, опять же, не про то, что люди неправильные, там, угу. плохо, это, ругаются на других людей, которые хотят сдать кровь, помочь и соболезнуют. Нет, это про то, что все очень, наоборот, очень-очень сострадающие, очень с болящим душой открытой. Просто стресс делает свое, в смысле, это действительно большой удар по организму, который перестраивается в режим страха за свою жизнь, за жизнь своих близких. Вот. На самом деле, это просто история про очень напуганных, сострадающих людей, и здорово, что они такие. Очень люблю людей из нашего сообщества.
как думаешь, это свойственно для нас, для россиян, что вечное разобщение, вот любая ситуация обязательно 90 на 10, 50 на 50, 70 на 30, люди клюют друг друга, бьют, и кто-то говорит, вы неправильно сострадаете и так далее.
Слушай, это сложный вопрос, потому что он такой, с одной стороны, этически неправильный, потому что единственный правильный ответ на него – это нет, не только у россиян, потому что нету там менталитета, нету нации и все такое. Но я понимаю, если сущностно его рассматривать, да, не придираясь ни к формулировке, ни к словам, ни к чему, то вообще-то получается, что есть такая история. Я, например, долго думала, что нам нужно всем брать опыт и пример с белорусов, из того, как прекрасные, добрые, эмпатичные друг к другу белорусы строят свое сообщество в эмиграции и держат контакты с белорусами внутри Беларуси. И я в какой-то момент подумала, а что это я сама себе об этом размышляю? Спрошу-ка об этом белорусов. Так. И я прям такая пишу, вот я там много переписываюсь с Глебом Семеновым, журналистом. Я такая говорю, Глеб, слушай, а расскажи мне, пожалуйста, а внутри белорусского сообщества происходит вот такое? Ну, типа, кто-нибудь кого-нибудь там...
Ведь, конечно же, нет, Глеб.
Ну нет, я такая, кто там агрится друг на друга, например, вот я говорю, у нас тут вот телеканал «Дождь», и Максим Акаца все время пытается политологом представить вместо политика. Я говорю, а бывает, вот есть такое? Он такой подумал, говорит, честно говоря, нет. У нас типа вопрос языка остро стоит, но такого, чтобы прям были какие-то миллиард мнений, и люди бы злились друг на друга, на единомышленников за такое же мнение, не наблюдаю. Я такая, блин, все-таки есть какая-то история, что из-за того, что война, из-за того, что две волны эмиграции большие, да, были февральская, сентябрьская, и из-за того, что очень какой-то такой сложный эмоциональный фон и не было такого легитимного, большого, не знаю, такого протеста, который бы признало международное сообщество в начале войны, это все-таки какая-то особая ситуация у нас происходит, очень сложная, очень неприятная, из которой надо бороться. Я имею в виду вот про разобщенность. То есть, осторожно говоря, я бы сказала, что у нас ситуация действительно особенная, не похожая на другие сообщества.
А вот, насколько знаю, в день вот этого самого страшного теракта, мне не получилось попасть на твою лекцию, но я знаю, что ты не стала ее лекцию отменять.
Так лекцию у меня же интернета нет, тоже. Я же ничего не знала. В смысле, мне даже друзья не сразу сказали. А у меня лекция закончилась, и все было, ну, в смысле, все было прекрасно. Мало того, мне потом люди написали, что они узнали про новость о теракте во время лекции, потому что у них-то интернет был. Это я тут на гастролях, у меня грузинская симка, а у людей местные симки с интернетом. И я еще... Ладно, я не буду врать. Я не заметила, что что-то прям произошло. То есть, что кто-то особенно сидел в телефоне, или что кто-то плакал, или еще что-то. Ну, не было такого. И потом, наоборот, лекция закончилась даже лучше, чем обычно. В смысле, то, как люди были рады, как они хлопали, и какой у нас был потрясающий там Q&A. Я такая, блин, классно! Вау! Крутые вильнюсские ребята, как же здорово вообще, вау! Вот у меня такое было ощущение. И я вышла еще со своими друзьями, вот с Асей и Ваней, мы дошли до места, где мы собирались немножко поесть, и вот там перед входом, прямо перед входом мы стоим, и Ася говорит, слушай, такая, говорит, лекция была прекрасная, я так душой отдохнула, несмотря на все. А я подумала, что она имеет в виду, конечно, обычный эмоциональный фон, потому что у нас есть от чего горевать, вот есть что вкладывать слова, несмотря на все. Но она так странно об этом сказала. Я такая, на что? Она такая, на теракт в Москве. Я такая, что? А дальше я, по-моему, на неё немного накричала, потому что я обычно очень так стрессово на это реагирую. И, в общем, нет, мне друзья сказали даже не сразу после окончания лекции. И мы сидели и ели, и дум скроллили. Все. То есть так мы провели наш вечер, и потом просто мы такие, пойдем спать, все. И все.
Ну да,
поэтому кажется, да. Я вообще ничего не знала. Поэтому вот если ты меня спросишь, как бы я поступила, это странный вопрос. Я не знаю. Это зависело бы просто от кучи моментов, от того, как я в тот момент бы себя ощутила и какое бы состояние во мне включилось. Я не знаю.
То есть спасибо, да, отсутствию интернета, что действительно ты не стала переключаться на какие-то внешние
события. Ну, это раз. Во-вторых, ну, в принципе, я же лекцию веду, я в телефон особо и не смотрю, да. Я просто смотрю на время, но в интернете, да, я бы не сидела, если бы даже он был, да. Так что получается, что так.
На всякий случай сообщу, что была лекция про Баха, насколько я помню.
И Шостаковича.
И Шостаковича, да.
Про
и,
двух сразу.
И несмотря на то, что классическая тема и не всем близкая, деликатно скажу я, все равно было много людей, и они купили билеты на это.
Ну, конечно, они знают, что будет хорошо.
Вот.
Да.
Так что я продолжаю промоутировать Анну Веленскую на нашем эфире, для тех, кто не знает, да, это действительно пользуется интересом, и никогда люди не жалеют, по крайней мере, те, кого я слышал, те, кто были на твоих лекциях, те, кто смотрели, вот, никогда не было, чтобы люди сказали там, зачем я это смотрел, и так далее. А вот что касается помощи людям взаимной и так далее, я знаю, что ты очень плотно этим занимаешься, и да, вот при первом знакомстве, что поразило, насколько ты все это успеваешь, что у тебя огромное количество тех людей, которые тебе пишут, и огромное количество людей, которым ты пытаешься помочь, я имею в виду тех, кто и в эмиграции, и тех, кто не в эмиграции, вот по твоим ощущениям в современном мире, я бы сказал, в современной России, но ты ограничен не только Россией. А что люди хотят, что людям нужно, какая помощь им нужна, вот тебе, как человек, который свои соцсети использует как такой большущий помощник.
Это супер. Во-первых, спасибо, что ты так сказал. Я так совершенно не нахожу эту ситуацию. Я теперь буду обдумывать, что, оказывается, я это провожу какую-то там работу. И я это все стала делать супер поздно.
Кто говорил, что 3,5 часа отвечает на вопросы?
Да, когда я писала людям несколько раз о том, что, типа, пожалуйста, напишите мне. Люди по-честному собрались и написали мне. И я тогда прям поняла, что надо выделять время в дне, чтобы отвечать на письма. Мне это приятно, мне это полезно, я их узнаю, люди почему-то пишут мне большие письма и трудятся, и для них это точно тоже выход из зоны комфорта, а не просто вот так вот, вот, и формулируют, находят какие-то слова, поэтому да. Но я не могу сказать, что я как-то могу им помочь, кроме как просто их выслушать, все, больше ничего не могу с ними сделать. Я вчера подумала, и вот я предполагала, что ты спросишь, потому что мы познакомились и болтали о том, что может им помочь. Я подумала, не буду выдумывать. Я их спрошу. Я всегда так делаю.
Друзья, более профессиональные подходы, чем у Анны к эфиру, не видел никогда. Она даже напугала даже меня, когда она сказала, завтра эфир, я буду готовиться там всю ночь. Какой ужас.
Я говорила всю ночь.
Значительную часть там, да, я думаю, какой ужас, а что же мне тогда делать-то, да.
Это просто, чтобы не быть голословной, потому что, ну так, я могу пофантазировать и вспомнить, да, что-то, что мне люди писали, но я их предметно спросила. Типа вот я еще сформулировала так, я не стала писать, что я там пойду к Диме на эфир, ля-ля-ля. Нет, ну извини,
пожалуйста. Я ее промоутирую. Понятно, да, хорошо.
Я отплачу тебе добром, дорогой.
Хорошо, передай мне на лекции привет.
Передам тебе на лекции привет, хорошо. И значит, и я написала так, немножко размыто. Я написала, говорю, там, дорогие ребята россияне, там, в России, вне России, вот если бы была какая-то организация, некое такое министерство добра, это твоя формулировка или что-то такое,
министерство добра — это формулировка Оруэлла, поаккуратнее с ней.
Ой-ой-ой, да? Нет, я имела в виду вообще без всякой задней мысли. То есть некое министерство помощи россиянам, что бы вы у него попросили? И вот, и, значит, написали больше 400 людей, вот, кто-то из них в России, кто-то вне России, и там я, то, что они написали, можно на несколько категорий поделить, там много повторяющихся ответов, потому что людям нужны примерно одинаковые вещи. И вот я заметила, что многие из них уже в эмиграции, но у них вопросов о том, как, что там делать в эмиграции, уже нет, потому что они уже потратили много денег и сил, и нервов, и все такое, сами что там проделали. Они только просят помогать с планированием шагов интеграции и ВНЖ. Вот, то есть они такие, чтобы было как-то все понятно. То есть понятно, что делать, где это можно делать. А дальше люди попросили следующее. Поиск работы за рубежом. Это просят россияне внутри России, потому что большинство из них, насколько я поняла, планируют или хотели бы эмигрировать, если бы знали, что их там кто-то ждет. Потому что они даже не очень представляют, как устроено российское сообщество вне России, где собираются люди, где они встречаются, где там искать работу и все такое. Проверенные контакты. Потом люди просят найти школу для детей в России, где менее людоедские разговоры о важном, найти школу для детей в эмиграции, чтобы, мне понравился вариант, чтобы меня встретили в другой стране. Вот я приехал, типа, выпейте со мной кофе, мне очень плохо и тяжело.
То есть не дайте денег, там, не устроите на работу, а просто по-человечески там придите, пожмите мне руку.
А про деньги было 6 ответов. Это мало. Ну, да. То есть, но они были. Да, деньги тоже важны, и эмиграция – это очень дорого. Типа, не надо это так прям скрывать. То есть, в первый месяц эмиграции, это, мне кажется, мы с мужем потратили стратегический запас денег, который лежал на карте. Да, это очень дорого. Потом нансеновские паспорта, обмен валюты, вывод денег, продажа имущества, оплата сервисов зарубежными картами, просят ребята в России, передать лекарства. О, боже, сколько было вариантов про передать лекарства, и столько же про передать корм для кошек. Видимо, в России есть большая проблема с особым кормом для кошек, там, стерилизованных или кошек-аллергиков, которые попали под санкции, и надо, конечно, помогать ребятам в России, присылать им корм. Так, деньги. И дальше 30%, вот 30% ответов, они были тепло, добро, любви, объятий, посоветовать место, где можно прийти и получить их, например, да, типа, там, причем не просто каких-то мероприятий умных, там, лекций или там чего-то такого, а типа кафе для своих, тоже такой вот вариант, вот, хотя люди с оговоркой пишут, они такие, кафе для своих, но, наверное, это невозможно, то есть вот что-то такое придумать, вот, и были несколько смешных вариантов, два мне понравились. Был один вариант «Революция», и был один вариант, человек написал «Огромный лист подорожника». «Огромный лист подорожника». Вот. Но это тоже вот много можно вложить, да? То есть «Огромный лист подорожника» — это скорее для меня про следующее. Типа, да ладно, ребят, да я как-то это разберусь там, типа, в России разберусь, и билет в эмиграцию куплю там нормально. Просто я, типа, хочу примерно понимать, что есть как какие-то люди, которым на меня не все равно. И эта проблема особенно остро стоит все-таки для россиян в России, потому что они прям реально пишут очень лютые вещи. Mm-hmm. Они пишут, типа, у меня ощущение, что на меня наплевать всем, там, типа, меня все не любят. Типа, меня там в Европе не любят, в Украине не любят, типа, менты винтят. А иммигрантам, они про меня уже забыли. И ты такой, господи, мне тяжело это представить. То есть это очень странное и тяжелое ощущение одиночества, и при этом это именно те люди, на которых мы возлагаем надежду, что если есть какое-то мероприятие или какой-то важный момент акторства, да, например, прийти там на выборы в полдень, то они как бы это типа сделают. То есть они такие, на нас ответственность, мы слушаем внимательно и делаем, и спасибо, и за, потому что придумываете, предлагаете. А мы такие, ну да, вы давайте, да, делайте, короче, это очень важно, но в остальное время как-нибудь там-то сами, короче, вот там. Это что такое? И главное, это тоже объяснимо, не потому что мы злые, да, какие-то, а потому что у иммигрантов тоже много проблем своих и своих сложностей, и просто, наверное, на всех не хватает, плюс почти все иммигранты помогают в той или иной степени украинцам, что абсолютно прекрасно, очень правильно, вот, но на это тоже нужен ресурс, и как бы ресурс туда отправляется в основном, да, что на то, чтобы выжить, сохранить себя, помочь тем, кто сильнее всего нуждается. И россияне в России получаются такой странной, очень маленькой социальной непредставленной группой, я имею в виду россиян в России, которые против режима, вот, да, которые такие, типа, спасибо, что делать, да вы хотя бы хоть вспоминайте про нас иногда, привет посылайте, нам уже будет нормально.
Ну вот, что касается тех, кто тебе написал, и тех, кто за границей, это же, правильно понимаю, это большинство тех, кто тебе написали, это те, кто за границей?
Нет, половина.
Окей, примерно так.
Я не знаю точный процент, но по ощущениям, в смысле с людьми, которыми мы переписываемся и с которыми общаемся, ну ладно, может быть 60 на 40 в плане мигрантов 60, не мигрантов 40, потому что я до сих пор не понимаю, извини, что я сейчас...
Нет, все хорошо.
Я до сих пор не понимаю процент, допустим, молодых людей, там, около 30 лет, которые против там, режима и всего этого, сколько из них в России, сколько из них вне России, из активных интернет-акторов, я не понимаю, то есть это невозможно посчитать. Но, по моему ощущению, да, допустим, 60 на 40 со мной общаются, но не 80 на 20.
И вот к чему веду, что меня удивило, что когда ты анонсировал этот самый опрос, я думал, что там, зачем он нужен, если все напишут про деньги? А в итоге...
Правда? Ты так подумал?
Да, я думаю, ну в итоге там спросишь чего. Ну, я думаю, 90% откажут деньги, а 10% откажут там какой-то легализации за границей, все, там, типа, там условный ВНЖ.
6 ответов только, было только.
6 ответов только про деньги. А, да. Но это же это удивительно, что.
Слушай, абсолютно там... неудивительно. Мне кажется, что в принципе.
Тепло, им нужно гораздо больше, чем.
Ой, гораздо!
А как же пирамида? Масло, я извиняюсь.
Ну, слушай, я думаю, что здесь какая-то какая-то другая история. Во-первых, как мне кажется, россияне, вот та часть россиян, которые приходят там ко мне на лекции, со мной общаются, мой пузырь, да, mm-hmm. вот этот вот, это все люди какие-то абсолютно глубоко интеллигентные, которые даже в местах, где условно нужно торговаться, например, на рынке, они mm-hmm. этого не делают. Ну, то есть, как бы, это дикая мысль. Или они, там, есть люди, которые такие, ну, 1/10 дохода я отдаю донатам, это абсолютно нормально, у меня же остается 9/10. То есть, это, в принципе, люди вообще не про деньги. То есть, и, не знаю, не потому что они какие-то богатые, а не было замечено, чтобы это была их какая-то... Ну, самая необходимая им потребность по пирамиде Маслоу, они скорее пораненные, чем нуждающиеся. И, опять же, не хочу звучать так, как будто у них много денег, просто что-то там вот другое, как будто вот пораненность, она там сильно, ну, на первом месте, как будто когда ты сидишь, и тебе очень больно, тебе не очень приходит в голову, что неплохо было бы заработать на 20% больше в следующем месяце. То есть как будто это затмевает остальное.
Если же говорить про миграцию, тоже меня удивляет. Я правильно же понимаю, что в России ты сейчас уже не ездок? То
есть... Нет, я была в мае 22-го последний раз. Мы уехали с мужем в Тбилиси. И дальше я и многие другие женщины, это удивительно, точнее, неудивительно. Многие женщины съездили после 9 мая в Россию. Помнишь, было 9 мая, и мы думали, что будет какая-то, возможно, эскалация, да, или мобилизация?
Ну, вспомнил, но ведь действительно оно было.
Было. Это был очень страшный день. Да, это был ужасный день. И потом, следующие 2 недели до конца мая, огромное количество моих знакомых женщин, которые там оставили своих мужчин в эмиграции, чтобы за границы не закрыли, их не мобилизовали. Мы же не понимали, что происходит. Вот съездили в Россию, чтобы раздать вещи из квартиры, сдать ключи, да, потому что надо же как-то, мы же с чемоданом уехали, да, сделать документы, сделать себе 10-летний паспорт, и вот что-то такое. Я еще и себе и шенген поставила тогда, умудрилась, и больше не ездила.
Да, и сейчас ты за границей, и ты выступаешь с этими лекциями, они имеют действительно успех, при том, что тема действительно Баха и Шостаковича, не то чтобы, не знаю, там в курилках у нас обсуждается.
Да все же не на Баха идут, ну что ты такое говоришь?
А вот на что идут и почему? Извини, если это вопрос оскорбительный.
Нет, наоборот, почему? Это же абсолютно прекрасный вопрос. Я его тоже рефлексирую. Мне же нужно понимать, как мне работать и что люди от меня хотят. Ну, хорошо, там была такая показательная история. Я выступала в Амстердаме, кажется, в ноябре или декабре. Вот там, 23-го года. Я, значит, приехала и привезла лекцию «Сентиментальный минимализм». И это, ну, это абсолютно прекрасная тема, но я такая, о боже, сентиментальный минимализм. Люди любят сентиментальный минимализм. Надо не забыть ни одного композитора, потому что вот не скажу я про Эйнауди, и кто-то расстроится, не скажу про Циммера, кто-то другой расстроится. Короче, я прям про такое дикое исследование провела, все такая привезла, у меня там материалы, ух, не знаю, как это все надо галопом читать. И я, значит, такая прихожу, все сидят такие радостные, 200 человек. И я такая, начинаю что-то говорить, что-то меня смущает, и я такая... А кто в курсе что-то про сентиментальный минимализм? И там такие осторожные 5 рук. Прям 5, я их запомнила. Вот такие. Я такая, а вы что, пришли? Все такие, радоваться, смеяться. Типа, а потом кто-то еще из зала выкрикнул, типа, так мы как раз и не знаем про сентиментальный минимализм. Вот вы нам и расскажете, классно же. Ну, типа, это действительно так. То есть с чего бы людям приходить на тему, которую они хорошо знают? То есть они приходят увидеть друг друга, побыть вместе, послушать родную речь, потому что для некоторых эмигрантов, до которых редко, ну, которые не как в Берлине, которые могут сходить посмотреть Екатерину Михайловну, там еще кого-то прекрасных, вот, им как бы это важно, да, ты приходишь послушать живую лекцию на своем языке. Потом кто-то может познакомиться, подружиться. И все знают, что я буду шутить много шуток, что это в целом действительно может отвлечь от проблем, но не в плане отстранения от них, а в плане чего-то другого, да, то есть перенаправления каких-то чувств. Я думаю, что, честно говоря, так уж получилось, что это сейчас чуть ли не поважнее будет, чем какой-то материал про Баха. Вот, я не оцениваю это просто нормально. меня это точно не обижает.
А после переезда появился ли у тебя другой круг интересов? Ну, не в смысле, что от музыки к другому, а в смысле, ты стала изучать вот композиторов, которые были примерно в той же роли по жизни, что и ты. То есть они много лет прожили в родной стране, потом волею судеб им пришлось переехать в другую страну. Да. Стала ли ты это изучать, и каким, не знаю, выводом ты пришла?
Это очень хороший вопрос. Там было у меня несколько фаз процесса, как и у всех, да, потому что вот 2 года, они же очень интересно фазово развивались, да, в плане внутренних взаимоотношений с собой, с миром, с родиной, ну, там, в своей голове. И я сначала в 22-м году, господи, уже 24-й, обалдеть, представляешь, а? Это же мы уже не в начале войны, вообще обалдеть. Это вообще словосочетание, оно...
Да? Это 3-й год войны, даже не 2-й.
Вообще.
А сколько еще будет?
Жесть.
Эту мысль, друзья, я не такой психолог, как Анна, но гоните эту мысль от себя. Не думайте так.
Ну, либо, да. Ну, да, допустим. Значит, там была история такая, что я сначала была супер пораненной, и я... Меня потянуло изучать как раз русских композиторов, и мне везде хотелось их переосмыслить на предмет пропаганды. То есть я на полном серьезе летом 22-го года испытала страшную обиду на Глинку за оперу «Жизнь за царя». И типа я такая, кошмар! Типа я такая, имперскость! Там же вот много новых слов мы узнали всякие, да, там имперское сознание, это все вот это вот. Я была в ужасе, у меня был сильный перекос. И я не могла отлепиться от того, чтобы изучать Z-музыку. То есть я прямо целыми днями ее изучала.
Подожди секундочку, за что ты предъявляла Глинке, композитору 19 века? Он вряд ли имел в виду, что
я была
Путин
не права.
Украину.
Слушай, нет, я не совсем на него, как на человека, разумеется. Просто такая, господи, это же, а может быть, это что, пропагандистское произведение? То есть я никогда с такого ракурса об этом не думала. Обожаю «Жизнь царя», это моя любимая опера всегда была. Я реально ходила в театр, плакала. Все мои знакомые меня троллили в музыкальном училище, что мне нравится эта опера. А я такая, как мать убили у малого птенца, как здорово, как прекрасно. Обожаю. Но я такая, о боже, то, что я люблю, может быть пропагандистским? А что же тогда я? А какая я? А не ватница ли я? А вдруг я подавляю в себе ватность? В смысле, то я реально переживала такое полусумасшествие. Это было очень тяжелое состояние. Но разобралась, все нормально. Это была острая фаза. Все хорошо, надо все нормально. С Глинкой все нормально, все хорошо. Ненормально с людьми, которые как-то его трактуют как пропаганду или преподносят детям как пропаганду. С Глинкой все хорошо. А потом
я... Не то, что Рихард Вагнер плохой человек.
Рихард Вагнер плохой человек, поясним, чтобы было педагогично.
Да.
Рихард Вагнер писал отличные оперы, но он был антисемитом, мизогином, имел любовные связи с женами своих друзей, пересекал границу без паспорта в бочке. Ну, в общем, он, в принципе, был, изучить. Очень, очень интересной персоной и написал статью «Еврейство в музыке».
Вот уж кого после нашего с тобой разговора начнут изучать, так это Вагнера, так и вижу, как молодой. Ну, серьезно, когда, ух ты, он там такой был, это панк отрывной.
Он конкретный, плохой человек. Ну, то есть, такой бывает. Он просто очень эпатажный, мощный и крутой композитор. Это прямо это гений злодейства. Можно еще изучить, если хочется в ту тему почему-то ручками залезть, покопаться, сделать себе немного больно, вдруг есть такое желание, то можно почитать, я всем это советую делать, почитать письмо Рихарда Штрауса, который написал «та-та-та-та-та».
Господа знатоки, внимание на экран.
Именно. Ага. Вот письмо Рихарда Вагнера Гитлеру. Вот прям можно почитать, и там вот такое очень интересное чувство, вот, можно тоже порефлексировать, удивительная эта история с ним. Короче, я прям в 22-м году, сейчас это я всё ещё мысль продолжаю, извини, что долго.
Ты не извини, что я сбиваю тебя.
Все хорошо. И потом я стала изучать много Z-музыку, провела лекции на эту тему. То есть меня вообще не интересовала музыка антивоенная вообще, меня интересовало именно, что поломалось-то. Поломалось-то что? Что происходит-то? Вот, мы тогда записали очень этот виральный классный материал исследования для УВД-инфо, которым я ужасно горжусь, и где, в общем, неважно. Потом настроения у меня сменились. И вот сейчас, последние полгода, у меня как-то, что-то починилось в душе, И я скорее стала обращать внимание как раз на тех композиторов, про которых ты говоришь, да. которые не в плане там пропагандисты или Гитлеру писали, или вот это вот все, а наоборот, таких ребят, которые были эмигрантами, да. которые пожили при тоталитарном режиме, которые там писали музыку на оккупированных территориях во время Второй мировой войны или еще что-то. И многие те факты, которые я реально с детства знала, нам их еще в музыкалке рассказывали, я просто стала по-другому ощущать. Например, я была в первые дни марта в Варшаве по работе, и в Варшаве все имени Шопена. Там везде Шопен. Там он это на граффити буквально с yeah. Шопеном. Это чудо. И я уже бывала в Варшаве, видела этого Шопена 100 раз. Но я никогда по этому поводу ничего особенного не чувствовала. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, здорово, Шопен, люблю его. Конец. А тут я иду, вижу этого Шопена, я такая... Ой, это как? И то есть меня прямо как да, по голове прям бьет. Я прям такая, о боже, я ведь никогда недооценивала то, что он делал, как он жил. Потому что Шопен был очень удивительным композитором-иммигрантом. Он уехал, я специально вспомнила дату, я в голове не держу, там был 1830 год. Угу. Это было, значит, были революционные события в Польше. И Шопена близкие буквально выпихнули за границу, как многие из нас уезжали, помнишь, там в начале войны, типа, да я неделю перекантоваться, да, что-то да, происходит, да. страшно. И вот его выпихнули, и он, там произошла революция, он не смог вернуться. И он был вынужденным иммигрантом и прожил жизнь в Париже. Да? И в детстве я вообще не понимала трагизм этого факта, то есть понимала его умозрительно. Я такая, ну, грустно, конечно, но получается, он жил в Варшаве, а стал жить в Париже.
Да, и там... похоронен на Перлашес до сих пор, и разве что сердце его, оно...
В Варшаве, да. В том соборе, да. И такая, ну, нормально. У него там была куча коллег, они все его любили, у него была работа, соответственно, был доход. Так, хорошая эмиграция. А сейчас я такая, о, господи, он даже родителей только один раз видел потом после этого. Это ужасно. И он умудрился, несмотря на то, что он был довольно медийным композитором, у него были друзья, коллеги, и они все... Его как-то наталкивали на мысль, что «Фредерик, может тебе это, симфонию написать или что-нибудь такое?» Ну, модное, современное, масштабное. Ну, потому что это все равно как для режиссера снимать короткометражки и потом снять полный метр. Ему все говорят, может, полный метр, а он... а он всю оставшуюся жизнь, за очень небольшими исключениями, писал полонезы, польки... мазурки, то есть это все, что связано с Польшей. Угу. Потому что он очень скучал, и он умудрился сохранить свою идентичность очень сильно. И мало того, сейчас это самый известный польский композитор, которого мы знаем.
С большим отрывом.
С огромнейшим отрывом. То есть, по сути, самый известный польский композитор очень страдал, не мог вернуться в Польшу, жил в миграции. И это, я такая, это колоссально, потому что я только сейчас поняла, как это трудно сохранять идентификацию и любовь к родине. Ну, правда, у него там родина не войну начала с соседом, а просто это были революционные события, но все равно, то есть вот сохранять это и, ну, так даже манифестировать отказ в интеграции, ну, то есть это вообще, представляешь, как жесткий способ, да, жизни и популяризации родной культуры, при том, что никаких предпосылок к этому нету, да, что это скорее через трудности. И вот у меня было много таких историй, когда я смотрела на этих композиторов, такая... Блин, оказывается, знать эти факты было недостаточно. То есть, по сути, не пережив там события, да, там войну, эмиграцию, либо эмиграцию близких, либо что-то еще, либо наблюдение за этим и травму наблюдателя, травму свидетеля, да, ты как бы не очень понимаешь, почему они так жили, почему они такую музыку писали, и только получив этот опыт, как-то все открывается очень по-новому, представляешь?
А если говорить про наши реалии, наш аналог Шопена, такой, ну, смотрите, же Рахманинов, то есть да, столько в честь него названо, такой наш дорогой Рахманинов. И даже в советское время, если никуда не заглядывая, насколько помню, старший Ефремов даже его сыграл. Олег, да, они очень похожи, это невероятно, ставишь да, фотографии, да, ты удивишься, насколько они похожи. А вот, и в то же время тоже человек жил за границей, и тоже кажется, как будто бы он... Писал, переехал, приезжает такой, тот же самый рояль, погнали, поехали, работаем, пишем. На самом деле же, я понимаю, это было тоже не так, и то, что там была дикая адаптация.
Слушай, это не просто не так, а есть такая история, связанная с Рахманиновым. Короче, для контекста. Рахманинов уехал, он был одним из тех эмигрантов, которые уехали после революции. он до этого обладал невероятной связью там, с родиной, у него было поместье, он из дворян, и он был как раз вот такой, ну, интеллигент 19 века, условно. То есть прям вот как мы их себе представляем, там, как из мира литературы и все такое, очень нежный интроверт, склонный к депрессии, судя по всем описаниям. И вот он вынужденно уезжает, оказывается, через какое-то время в Америке, и, казалось бы, да, это звучит круто. Ты такой, типа, о, жил там где-то там в поместье, а теперь ты вон в Штатах. И мало того,
при деньгах, скорее всего.
При деньгах, да, у тебя, у него там семья была, две дочери. И у него, он там был уже медийным человеком, вот, и как пианист, и как композитор. И получается, что ему супер крупно повезло. Понимаешь, вот кто-то пытается эмигрировать, да, будучи просто каким-то, не знаю, начинающим психологом, а он такой медийный. И дальше я слышала, и дальше он какое-то время, очень долгое время, у него было, по сути, 20 лет как творческого простоя.
20 лет!
Что-то около того. И ты знаешь, и я слышала про это мнение в детстве. Во-первых, мне это все было очень далеко и непонятно, и звучало круто поехать в Америку.
Да.
Типа, в детстве я еще такая, в классе в 6-7, я такая, ну, в Советском Союзе сидеть или в Америку поехать? Интересно, что же бы я выбрала? Поехать в Америку, конечно. Mm. Ну, то есть я маленькая была. И кто-то даже говорил о том, что типа вот Рахманинов уехал, что-то там ничего не делал. Почему-то он решил как пианист выступать, а музыку не писал. Mm. Сейчас я такая, Господь всемогущий, как цинично. А он реально смог пережить вот эту огромную депрессию, которая у него была. То есть у него, по сути, жизнь порушилась, внутренняя опора вся порушилась, ему нужно было зарабатывать, и он давал концерты. И несмотря на это, через энное количество лет он снова стал писать музыку. И это просто чудо. То есть я не просто перестала обесценивать вот этот момент жизни Рахманинова, а наоборот, я такая, как он вообще умудрился начать потом писать музыку и написал там симфонические танцы и многие другие какие-то крутые произведения. Не многие, но крутые. Вот. Mm. Так что, да. И это абсолютно удивительно. Ты говоришь, вот у нас там Рахманинов наше все, наше все, наше все. Но это такая тоже обычная история, что при жизни там типа и Советский Союз, и так, типа, ну, эмигрант, там, гонения, там, про Шостаковича тоже, там, в 48-м году и все такое. Вот все после смерти это наше, это все вот это тут наше. Угу. Вот эта вот фраза, вот наше все, то есть чье? Чё он тебе дал, что это теперь твое? Угу. Да, то есть как бы, что это такое? Как бы, а при жизни ты что сделал человеку хорошего, типа, дорогой государство? Типа, вот так.
Здесь что трагично, конечно, в том, что наше все Рахманинов страдал, наше другое все, дорогой Петр Ильич тоже страдал при жизни, да. Наше литературное все Александр Сергеевич страдал от цензуры и всего остального,
да.
А после смерти они стали нашим всем, вот, да. И все равно.
Потом еще очень, очень циничная история со Стравинским, да, когда Стравинский был тоже эмигрантом, который, кстати, единственный из композиторов, на мой взгляд, действительно интегрировался, и он интегрировался, я пытаюсь понять, почему, у него, видимо, есть некоторые особенности характера. Угу. Но Стравинский, у него очень необычный тип психики, то есть, судя по всему вообще, то даже потому, как он выглядит, он какой-то, я не знаю, немножко эпатажный, немножко отстраненный, немножко рациональный, он такой даже фриковатый в чем-то, несмотря на то, что это потрясающе интеллигентный и очень умный человек, это все понятно. Вот, и он суперинтегрировался, но, например, в Советском Союзе в довоенном композиторы передавали друг другу какие-то вот самоздатовские или присланные ноты Стравинского, и там нельзя было, чтобы их у вас нашли, то есть ты такой взял ознакомиться, под подушкой ознакомился, прячешь везде, потому что нельзя, это эмигрант!
Боже, я знал, эмигрант! Что были запрещенные книги. Я не мог себе представить, что были запрещенные ноты,
конечно, ноты, были, великая страна. Конечно были, ну что ты, конечно! А потом, подожди, цинизм-то в чем? В том, что после войны настроения в Союзе поменялись, там по отношению к музыке были несколько фаз, в которые просто вот на противоположное мнение менялось, типа нам надо то, а это нельзя. Или теперь нам вот то, что было можно, нельзя, а то, что было нельзя, надо. И вот таких было несколько переключений. И потом Стравинского позвали в Союз выступить. И есть кадры, где он приезжает с творческим вечером в Союз композиторов, стоит там такой, выступает, все ему хлопают. Ты такой, цинично. Цинично. Вообще, ноль комментариев, кроме этого слова, ничего не приходит другой в голову. То есть, то есть советское государство такое, да мы передумали, творческий вечер нам давайте. Класс.
Если, да, к сожалению, не получается оторвать музыку от политики.
Да и не надо.
Если говорить да и да. Кстати, когда я смотрел твою лекцию, думаю, как хорошо говорит, но, наверное, она политична. Она вообще не знает, кто там. Да-да-да. Сори, это было...
А это нормально.
Да.
Нормально.
Потом вчера познакомился с Анной, узнал, ты такая политичная, мое почтение. Я политичный по сравнению с Анной.
Это смело.
Да. Так вот, если говорить о соотношении музыки с политикой, если говорить про тяжелые времена и написание музыки, сразу на ум приходит Ленинградская симфония.
Да.
Во время войны написано, да, там мы говорим Ленинградская симфония, подразумеваем войну. Но помимо этого, были ли другие музыкальные произведения, которые писались в настолько тяжелое время, во время оккупации, во время подхода врага? Можешь ли ты, не знаю, довольно пошлый вопрос, но можешь ли ты с тех времен на наше вот это все перекинуть, и насколько оно похоже?
Здесь надо поразбираться. Это супер хороший вопрос, потому что если так поставить вопрос просто, да, что писалось во время Второй мировой войны, то приходит в голову некоторая советская музыка, да, там Ленинградская симфония, которая тебе пришла в голову. Кому-то еще приходят в голову, конечно, военные песни, хотя большинство из известных военных песен были написаны в 70-е годы для кинематографа, да, это тоже интересный момент такой. И там что еще писалось? Ну, в Германии писались, конечно же, нацистские марши. И как бы все. Все остальные такие, типа, либо сидели с попкорном, либо тоже воевали, но явно было не до музыки. Это не совсем так, но это какая-то довольно неизвестная, неизученная часть музыки. Я сейчас собираюсь в мае про это исследование сделать. Вот сейчас приеду домой и типа, оклемаюсь и начну. Но я кое-что узнала уже, но не все. У меня нет в голове полноты картины. Например, я никогда вообще в жизни не задумывалась над тем, что писали французские композиторы во Франции, когда она была оккупирована Германией.
А писали?
Писали. Там, например, был композитор такой, Артюр Аннегер. Он Аннегер, да, он не самый известный, он из французской шестерки, так называемой. Это шестерка композиторов под руководством Эрика Сати, которые писали в начале века музыку нового стиля. То есть они супер важны для истории, очень крутые ребята, но вот, ну, такие, не самые известные.
Ихняя могучая кучка.
Да. Да. Да, они даже за референс брали, кстати, да. То есть нет, они взяли все, да, классная аналогия. Там еще была американская пятерка. В общем, да, все очень хотели тоже какую-то могучую кучку и делали ее, да. И вот Артюр Нигер был одним из них, а во время войны он писал музыку, и он написал несколько произведений таких хорово-оркестровых. Я их посмотрела, и там удивительная штука. Во-первых, они нежные и тихие. И, в принципе, музыка, которая была написана тогда не маршеобразная, она такая, ну, это очень похоже на такое даже инди под укулеле. Понимаешь, и у меня прямо такие параллели выстраиваются, потому что сейчас тоже, сейчас если там вспомню, в ТикТоке в основном песни, которые сейчас пишут подростки, такие иносказательные, метафоричные, где всем понятно, но оно как будто шепотом такое немножко. То есть прямо вот ощущение, что вы в какой-то одной комнате маленькой сидите, да, и вот там происходит какая-то музыка. И вот там
я
тоже
думал,
такое.
Что это влияние Билли Айлиш, а оказывается, и раньше это было за десятилетие до нее.
Было. И там, допустим, у него есть там вот произведение с номером там «Либерте». То есть там не прямо, типа там «Мы против оккупации», потому что ну, это что, это такой самоубийца, что ли, да? А такое вот «Либерте». Вот, и там типа такой тихонький гимн свободе, такой маленький, да, не гимнического характера. Вот, и там очень много вот такого всякого интересного, как будто все, конечно же, писали музыку, но очень притихли. А еще я типа, вдогонку подкину такой факт, это абсолютно удивительно, я обнаружила произведение, которое написал упомянутый нами гражданин Рихард Штраус. Ну, там сложная история с Штраусом, которую он написал после войны, при том, что он проработал на должности, да, в нацистской Германии и все такое, и он как бы был этим, ну, пособником режима, да, по сути. И ты представляешь, он написал траурное произведение после войны по поводу, видимо, Германии. То есть там тоже иносказательно, но так вот. И это добавляет еще одну жесткую метрику, которая взрывает мозг по поводу того, как себя чувствовали неопределившиеся или аполитичные, или отстранявшиеся от политики деятели или люди, которые ну, по сути, восприняли конец Второй мировой как что? Как разгром своей страны. Угу. Ты представляешь? То есть как бы это вообще не приходит в голову. Ну, не знаю, может быть, тебе приходило много раз, мне не приходило, типа, такая штука. Да. В общем, собираюсь тупо изучать, пока только такие обрывочные наблюдения, потому что эта музыка не стала известной, не стала культовой, и немножко из инфополя вылазит, даже у меня, в смысле, даже у музыковеда.
Угу. Последний вопрос, наверное, тебе успею задать. Кстати, те, кто сейчас в комментарии не пишут, что нет слова «ихнее», я без вас знаю, это что я сказал. Вот, я с культурным человеком говорю, между прочим. А, так вот, сейчас в тяжелое время все пытаются себя утешить разнообразной музыкой. Кто-то и Максима Покровского слушает, кто-то еще какие-то ободряющие вещи. Иностранная музыку классиков, как ты думаешь, возможно использовать для какого-то утешения, для подъема духа сейчас, и кого бы ты, например, рекомендовала?
Ой, конечно. Но смотри, здесь история такая. Все чувствуют супер по-разному, и каждый день по-разному. И там есть как будто некоторые эмоции, которые можно выделить, как те, которые нужно помочь себе прожить, потому что они очень трудные. Например, есть ощущение ярости, и если ярость невозможно выразить, то она становится подавляемой. Это вообще жесткая история. И если это, то для меня это Бетховен, Чайковский, да, то есть именно там пятая симфония Бетховена и четвертая симфония Чайковского, потому что это обе эти симфонии написаны про один и тот же примерно сюжет, про огромную трагедию, которая сваливается на главного героя, и он пытается с ней справиться. И там есть очень волевые моменты. Во-первых, там есть моменты отчаяния сильные, в которые можно в это отчаяние прям погрузиться, и волевые моменты есть, и какие-то разные всякие способы, как будто композитор пробует, пока пишет симфонию, то есть это полезно. Потом, кто-то может вообще не переживать ярость или не хотеть ее переживать, и это может быть история про то, что полная потеря концентрации внимания и тревога, которая не дает спокойно построить жизнь, а, допустим, именно в этот момент нужно сосредоточиться, ее как раз строить, да, ты такой, типа, не можешь себе позволить такого. И тогда это, конечно, история про академический минимализм. Есть одно произведение, которое я слушаю всегда в таких состояниях, подолгу, это «Канто Остинато» Симеона Тенхольта. Причем я его везде пихаю, я его просто пропагандистка Симеона Тенхольта.
Я вот. Канто Остинато.
Да, это Симеона Тенхольта. Ага. Это произведение, в котором начинается паттерн. И там настолько постепенно и незаметно происходит изменение, как будто это, знаешь, такой вот фокус с градиентом. Оно длится от 2 до 4 часов, потому что оно полуимпровизационное, и его исполнители по-разному играют. Им абсолютно окей. Это нормально, это не мучение этих исполнителей. Наоборот, это как джем-сейшн, то есть как бы это скорее их терапия, за которой мы как слушатели наблюдаем. Вот, можно его послушать, если прям вот это накрыло, или надо поработать на фоне, можно включить, и она немножко помогает, да, вот типа вот направить в разные потоки, да, то есть как бы вот чувства и мысли. И есть произведения для спокойного состояния, для рефлексии конкретные. То есть я по-другому стала воспринимать 8-й квартет Шостаковича, который про смерть и про Шостаковича самого, а он жертва политических репрессий. Вот, и эмоциональных качелей, которые Сталин ему устраивал, да, бесконечно. И вот 8-й квартет – это прям такая музыка тоже как бы на подумать и на перепридумать. И сейчас что-нибудь еще. Ну, в принципе, видишь, 3 пункта – это обычно хорошо, типа 3 звучит классно, поэтому, наверное, вот этим можно ограничиться, но это точно не все.
Да. А для начала, я думаю, хватит.
Конечно, но там полно всего. На самом деле, плюс академической музыки, гениальный плюс, в ней нет слов. В смысле, есть оперы, но я имею в виду ее основной массив. И ё-моё, я вообще не могу сосредоточиться на никаких словах. То есть, как бы, вот музыка без слов, она автоматически про тебя. Это удобно, надо брать, надо пользоваться. Никто не жаловался. Это классный инструмент, который просто не на поверхности лежит. И я, да, конечно, всем советую его попробовать, если еще не реально помогает.
Присоединяюсь к твоим советам. Почти все я узнал только что, вот, но все равно заранее присоединяюсь к советам. Анна Веленская была у нас, музыковед, лектор. Ссылки на ее YouTube-канал и все остальное в описании есть. Подписывайтесь, смотрите, то, о чем мы не успели рассказать, все есть там. Ну, а я тоже советую вам подписываться на «Популярную политику». Я советую вам становиться патронами программы «Честное слово». Это все хорошо, это поддерживается и приветствуется. В общем, смотрите нас, слушайте нас и будьте нашими поклонниками, как и поклонниками классической музыки, а мы будем соответствовать вашим ожиданиям. С вами был Дмитрий Низовцев и Анна Веленская. До новых встреч в нашем эфире. Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.